Я недаром одел одежды первосвященника, ну и нахожусь в таком... Проповедовать в таких одеждах, конечно, я не стану, это не очень удобно, но на дни, которые проходят сегодня, по иудейской традиции я надеваю обычно такой светлый костюм, потому что это дни трепета, дни, в которые с давних времен израильский народ исследовал сердца, смирял души и понимал, что 10 дня 7 месяца, согласно книге Левит, 16 глава, первосвященник зайдет во святое святых для того, чтобы предстать за весь народ пред лицом Божьим и очистить общество Израиля от всех грехов. И поэтому сегодня, несмотря на то, что уже почти 2000 лет храма в Иерусалиме нет, иудеи вспоминают этот день, одеваясь в белое, размышляя и желая быть очищенными от грехов. Кто-то меня спросит, а для чего вам это надо? Нам сегодня здесь, христианам. Я не могу ответить за весь христианский мир. Ну и как бы не очень хочу в данном случае. Но ответить за адвентистский мир — это уж моя святая обязанность. Очень часто многие мои друзья, однокашники, я бы так сказал, по Киевскому университету, евреи, которые в ранние 90-е годы, как и я, уверовали в Иисуса, но большинство из них пошли в баптистские и пятидесятнические церкви. Позже многие из них стали лидерами мессианских общин и сейчас почитают субботний день, как бы уже не насмехаются надо мной, как над законником. Они все равно продолжают меня спрашивать: а почему ты все-таки находишься с адвентистами? А есть одна причина, по которой я все же нахожусь именно с адвентистами, а не с какими-то другими нашими, я бы сказал, братьями верующими, которые почитают субботний день. Мы не одни почитаем субботний день. Вот. И это именно особая весть, весть, которая пронизывает фактически красной нитью все Священное Писание, которая является первой причиной, почему мы существуем и что мы проповедуем. И я скажу вам больше. Сегодня задают вопросы и раздаются голоса. А зачем нам это нужно? Зачем нам там все эти пророчества Даниила 8:14? Какое имеет отношение? Это все нерелевантно, это все не нужно. Друзья мои, если это все станет нерелевантно, мы должны закрыться и прекратить свое существование. Смысла в существовании нас никакого библейского не будет. Но если говорить об иудаизме, то очень немногие знают одну особенность, которая делает нас, адвентистов седьмого дня, и иудеев, верующих ортодоксальных, особенно близкими. И именно это весть о дне очищения. Для того, чтобы этому убедиться, пойдите на эти дни в ортодоксальную синагогу и услышьте, что желают друг другу верующие иудеи на Рош ха-Шана, которая уже прошла, это праздник труб, и что они будут желать друг другу на день очищения, на Йом-Кипур. По календарю это будет со вторника вечер до среды. В нашей общине англоязычной мы проведем особое богослужение. И вопрос: зачем? А потому что в синагоге на день Йом-Кипура желают друг другу, встречают друг другу словами: «Желаем, чтобы вы были запечатленными». Друзья мои, на Рош ха-Шана говорят: «Желаем, чтобы вы были записанными в книгу жизни». На Йом-Кипур говорят: «Желаем, чтобы вы были запечатленными». Найдите мне хоть одну христианскую церковь, хоть одну мессианскую церковь, хоть одну церковь, где соблюдают субботу, где говорят об этих вещах, о этих важнейших библейских истинах. А что же это такое? Ну, раз я сказал библейских, то давайте открывать Библию. И поговорим сегодня и о том, как записывались, и о том, как запечатлялись. Как я рассказал детям, каждый десятый день седьмого месяца весь Израиль смирял свои души, потому что первосвященник заходил во святое святых. Для чего? Знаете, если мы посмотрим на Библию, то мы увидим в Библии определенные темы проходят красной нитью. Ну, например, возьмем тему Пасхи и возьмем Исход, 12 глава, где мы узнаем о том, что сынам Израилевым было повелено взять агнца. Этот агнец должен был быть без порока. Этот агнец 14 дня месяца Нисана должен был быть заколот, и его кровью должны были помазать косяки дверей. Для чего? Ну, потому что, когда всю ночь будет ангел-губитель идти, то что? Пройдет там, где помазаны кровью агнца косяки дверей. А что это такое? Для чего все это нужно? А нужно это было для того, чтобы 700 лет после этих событий пророк Исаия произнес величайшую речь, величайшее пророчество об Искупителе мира, записанное в 53 главе его книги. И скажет о неком муже скорбей, изведавшем болезни, который взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Господь возложил на него грехи всех нас, а он, как овца, был введен на заклание, и как агнец перед стригущим, что? Безгласен. И все это Исаия говорил для того, чтобы еще через 700 лет, видя приближающегося к нему Иисуса, как об этом пишет Иоанн. Иоанн Креститель говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вы видите? Моисея, да? Вы помните, как Иисус говорил о своим ученикам разочарованным, которые не понимали, что произошло, когда они шли по дороге в Эммаус. И там Иисус не открылся им, кто он такой, но что он сделал, прежде чем открыться им?
Начал от Моисея
и через пророка. То есть от Моисея это у нас агнец на Пасху. Через пророков это Исаия, страдающий раб. А исполнение в Новом Завете. Вот он, Агнец Божий. Знаете, вот такие цепочки, они существуют в Библии. Вот это план спасения вот в виде таких вот образов показывается от Моисея через пророков и Новый Завет. Так вот, про Голгофу это легко. Про Голгофу любой христианин это знает. А вот день очищения как? О том, что написано в Моисее, я уже продемонстрировал.
первосвященник, Левит 16 глава, на детская история. А где пророчество? Пророчество, которое показывает, как этот символ, причем это очень многогранный символ, и есть несколько пророчеств, но я хочу сегодня открыть вам вот эту вот одну грань этого символа через пророчество Иезекииля. Откройте вместе со мной 9 главу книги пророка, и здесь нам описана довольно такая интересная и такой язык очень непростой в этом видении Иезекииля. «И провозгласил мне в уши мои великим гласом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». Для тех из нас, кто помнит хотя бы по фильмам Великую Отечественную войну, что такое каратели, понятно. Поэтому, когда мы читаем эти слова в Библии, оно вызывает, может вызвать не совсем правильные ассоциации. Дело в том, что слово, которое употребляется здесь, это то же самое слово, еврейское «пакад», которое употребляется во второй заповеди. Помните вторую заповедь? «Не сотвори себе кумира и ничего, что на земле внизу, на небе вверху и под водой ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог, Бог, какой? Ревнитель, наказывающий, карающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода». Трудно такие вещи осмыслить, постичь, правда? Но вот это еврейское слово, оно очень непростое. Это, я не знаю, почему русский синодальный перевод переводит глагол «пакад» как «карающий». Если вы откроете английскую Библию, вы найдете там слова по-английски «visiting iniquity». То есть не наказывающий беззаконие, а посещающий беззаконие. Как можно посещать беззаконие? Ну, это лучший перевод, хотя слово еврейское довольно сложное, потому что сегодня, например, на иврите «пакид» — это типа как секретарь в офисе. А что делает секретарь? Он следит за порядком у босса. То есть, правильнее перевести эту заповедь не как наказывающий, а по-русски я бы это слово перевел как отслеживающий, отсматривающий беззаконие отцов в детях до четвертого рода. То есть, если они есть... Ну, может, их, но есть, но их и нет, может быть, правильно? То есть главное, цель Бога не наказать, как говорится, без оглядки. Ага, твой отец сделал — накажу, твой дед делал — еще накажу, твой прадед делал — еще накажу. Вот только прапрадед — все, уже не буду. Такого нет. Но! У твоего отца это было, а ну давайте приглядимся. У твоего деда это было, а ну давайте приглядимся. То есть Бог приглядывается к нам. Бог отслеживает. Знаете, это так же, например, если у кого-то аллергия, да, и выяснилось, допустим, на клубнику. Ну, то не будешь есть клубнику, будешь следить, да. Пришел там, или на молоко, да, непереносимость молочного, да. Пришел, ты смотришь в магазине, ну, ты должен почитать упаковочку, потому что если серьезная непереносимость, а там в том, что хочешь купить и приготовить, есть лактоза, то может плохо кончиться. То есть уже отслеживаешь, что можно, что нельзя, да? Вот в этом смысле речь идет о так называемых, может быть, не самое лучшее слово в сегодняшнем русскоязычном лексиконе, но я его все равно употреблю. Смотрящие за городом. А что это за смотрящие за городом? И почему у них в руке так и губительное оружие? А тут дело вот в чем. Дело в том, что это вторая часть видения, которое было дано Иезекиилю. Иезекиилю, который находился в среди плененных. Это уже мы, кстати говоря, проходим же сейчас новую книгу на субботней школе. Это книга Неемии. Это книга, которая рассказывает о возвращении из Вавилонского плена. И здесь Иезекииль приложил огромнейшее такое значение своим служением, вот, своей проповедью. И здесь, как говорится, вот такие видения ему Бог давал. Вообще, это был очень тяжелый период в истории Иуды и Иерусалима, поэтому Бог одновременно использовал двух пророков. В городе Иерусалиме совершал служение какой пророк? Иеремия. Зачастую он находился в тюрьме, в темнице, в яме. Но Иеремия в своих речах однозначно и прямо говорил: «Придет войско Навуходоносора, разрушит город. Не верьте уже пророкам, город будет разрушен. Вы сделали то, и то, и то, и то». Но Иезекииль, он немножко по-другому говорит. Знаете как? Если я сейчас возьму, направлю камеру моего iPad на кого-то из вас и сфотографирую, могу вам потом по WhatsApp переслать фотографии, вы узнаете свое лицо. Но если я сюда подцеплю такое громоздкое устройство, это будет тепловизор, инфракрасная камера, наведу ее на вас, потом компьютерный образ ваш тепловой сделаю, вы себя можете и не узнать, потому что вы будете сфотографированы не в видимом диапазоне, а в инфракрасном диапазоне. Сетчатка нашего глаза инфракрасный диапазон не видит. Но когда нам нужно решать разные задачи, то нам нужно получать имиджи в инфракрасном диапазоне. Например, если вы купили дом, сейчас эта технология используется, то зимой, когда у вас включен котел, сфотографируйте ваш дом в инфракрасном диапазоне. Вам сразу станет видно, какие окна и двери у вас сифонят и что у вас забирает на ваше отопление деньги, где нужно латать. Вот. Иезекииль, ему Бог показывает, можно так сказать, в другом диапазоне. То, что пишет нам Иезекииль, он преломляет это через небесное измерение. И вот поэтому, что мы видим здесь в 8 главе, духом он в видении оказывается в Иерусалиме. Тут ему говорят: о, посмотри, какие мерзости делает дом Израилев, чтобы я удалился из святилища. То есть вот это 8 глава, и там прокопай стену, посмотри, то там поклоняются солнцу, там пекут пироги какой-то богине, там плачут по Фамузе. Вот. И Бог говорит: я удаляюсь из святилища своего. Вот, вы знаете, обычный обыватель Иерусалима это все не видит. А Иезекииль это видит, потому что Бог надел на него определенные свои очки, и вот он смотрит на это через небесные очки и плененным рассказывает. И вот в этих очках, да, то есть если Иеремия описывает, если иерусалимляне видят вооруженных там кавалеристов, осадные орудия, еще что-то. Это через обычные человеческие очки. А Иезекииль через небесные очки видит тех, кто смотрит за городом. И у них в руке губительное орудие. И вот как он их описывает. 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, у каждого в руке губительное орудие, а между ними, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. Льняная одежда, один такой среди них, смотрящий есть, с прибором писца. Льняная одежда – это особая одежда. Если мы посмотрим книгу Левит, то мы обнаружим, что льняная одежда одевается первосвященником в двух случаях. Первый случай – это день очищения. А второй случай – это когда первосвященник или любой священник снимает пепел с жертвенника. Вы чувствуете, куда направление движется? Я более скажу. Два раза в Библии описано явно нечеловеческое небесная фигура, одетая в льняную одежду. Знаете, где второй раз? Книга Откровения. 1 глава. Иоанн находится на Патмосе. Слышит голос, который говорит, как бы трубный, да? Трубный голос. Вы заметили связь с трубами, да? И он говорит: я есть Альфа и Омега, первый и последний. Кто этот Альфа и Омега, первый и последний? Кто это? Про кого это? Естественно, про Иисуса. Вот. И дальше он обращается увидеть, а что за голос говорит к ним. И видит 7 золотых светильников, а посреди 7 светильников, подобно Сыну Человеческому, обращенному, одетому в подир в русском синодальном переводе. А подера на греческий – это льняная одежда. То То есть, видите, кто может находиться в храме возле семисвечника? Только священник. И тоже льняная одежда. То есть, два раза. Книга Иезекииль, книга Откровения. И фактически у нас в книге Иезекииля вот этот вот с прибором писца еще. Это уникальная вещь, это уникальная вещь. Но сейчас мы посмотрим, к чему ему этот прибор писца. «И пришли и стали подле медного жертвенника, и слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, при поясе которого прибор писца, и сказал ему Господь, пойди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». О. Вы видите, как записывается? У него прибор писца, и он должен сделать знак. А кому он делает этот знак на челах? А тем, кто воздыхает о мерзостях Иерусалима. А что за мерзости Иерусалима? Мы разными вещами брезгаем. Я люблю лягушек. Моя жена не разделяет подобную любовь. Для нее это мерзость. Это про это? Мерзость – это не то, чем мы брезгуем. Мерзость в Библии – это что-то другое. Вы помните, я вам покажу несколько текстов прямо с симфонии. Речь идет о Соломоне. И вот здесь, когда у нас записана третья книга царств, 11 глава и 7 текст сказан, «Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху мерзости Аммонитской». Что это за гора, которая перед Иерусалимом, знаете? Елеонская гора, эти капища стояли. Это была проблема с времен Соломона. Результатом этой проблемы и было разрушение Иерусалима. Потому что народ не мог избавиться. Ходили в храм, поклонялись Богу. А Исаия говорил, зачем вы топчете мои дворы? Зачем вы это делаете? Потому что они сначала сходят, поклонятся мерзости, а потом идут приносить жертву всесожжения. Бог говорит через пророка Исаии, от таких ваших суббот, от таких ваших назовмесячей меня вороте. Понимаете, что является мерзостью перед Господом? Знаете еще, что является мерзостью? Я уже когда-то в проповеди говорил. Молитва человека, который что делает? Помните в притчах? С ухом. Отклоняет ухо от слушания закона. Друзья мои, вы понимаете, про кого написано, кто воздыхает? Смотрите еще раз. Иезекииль, 9 глава. Смотрите, что должен делать человек с прибором писца, явно символ первосвященника нашего, Иисуса. он должен ставить знак, знак на челах тех, кто воздыхает о мерзостях. Перевод: на челах тех, которые не соприкасаются с язычеством, на челах тех, которые не отклоняют ухо своего от слушания закона. Вы понимаете? То есть, оказывается, Бог еще 2500 лет назад, еще до Голгофы провел генеральную репетицию событий последнего времени. И вот эта генеральная репетиция, она описана, потому что проблемы, которые в последнее время, они те же самые. То есть, вот что пишет нам Иезекииль: грядет разрушение Иерусалима за все хорошее, в кавычках. Но Бог не собирается выбрасывать всех людей вон. Бог знает, кого Он должен спасти. И спасает Он по определенному признаку. Не тех, которые приходят в храм Божий и поклоняются, становятся спиной к жертвеннику и на солнце поклоняются. Кстати говоря, недаром вход в святилище всегда с какой стороны делался? С востока, чтобы человек заходил лицом к Богу и спиной к солнцу. А они делают вот так. Понимаете? Ну и другие вещи. Но есть среди них те, которые об этом воздыхают. Так вот, Бог говорит: я не хочу, чтобы эти люди погибли. Я хочу поставить на них знак. Друзья мои, вы понимаете глубину и комплексность проблемы? Это серьезнейшая проблема, которая присутствует сегодня в современном христианстве. Сколько я знаю людей, которые говорят: что вы от меня хотите? Я люблю Бога. А вы знаете, что Иисус сказал в конце Нагорной проповеди? Посмотрите сюда, Матфея 7. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю моего Отца. То есть вот это вот устами рассказывать: люблю Бога, приходить в церковь, а в остальное время делать то же самое, что жители Иерусалима делали на горе Елеонской, то Бог те же самые слова, которые Он через пророка Исаию отправляет к израильскому народу и говорит: зачем мне, к чему мне множество жертв ваших? Я пресыщен всесожжениями овнов, туком откормленного скота. Когда вы приходите являться предо мною, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Курение ваше отвратительно для меня. Новомесячных собраний не могу терпеть. Почему? А потому что беззаконие и праздное. Понимаете? Вот те же самые слова. Они же могут быть релевантны их сегодняшнему христианству, особенно западному христианству, которая сегодня желает только развлечений и таких вот любовных отношений, чтобы Бог меня любил за все, что бы я ни делал. Что бы я ни делал. Понимаете? Не всегда. Бог любит. Бог прощает. Бог долготерпит. Бог принимает. Но наступает момент, когда он говорит: подходите каратели города, смотрящие за городом, и придут 6 мужей с орудием губительным, но придет с прибором писца. И тот, у кого прибор писца, тому будет повелено только на тех, кто воздыхает о мерзостях Иерусалима. Понимаете? Я вам говорю о генеральной репетиции, о пророческом вот таком взгляде на вот эту очень важную библейскую концепцию Йом-Кипура, дня очищения, которое, к большому сожалению, в христианстве не понимается. Не понимается. И вот эта весть, она не зря была дана нам, церкви Лаодикии. Знаете, почему Лаодикия? Потому что Лао – это народ, а Дикаиос – это отмщение и суд. Это часть вечного Евангелия, которая начинается со словами: «Убойтесь Бога и воздайте славу Ему». Почему? Потому что наступил час суда Его. А как это реализовывается? Как вот эта генеральная репетиция реализовывается в наше время? А давайте откроем. Мы поговорили о записывании. Мы поговорили, что записывает, одетый в льняную одежду, первосвященник с прибором писца. Вы знаете, обратите особое внимание на эти образы, потому что для христианства все концентрируется только на Голгофе. Голгофа – это Голгофа. Но есть что-то после Голгофы. И поэтому в эти дни Голгофа – это пасхальные дни. А вот эти дни, эти особые дни, это дни, когда мы изучаем не Голгофу, а когда мы изучаем о том, что было после Голгофы, что делает наш великий первосвященник Иисус сегодня. И вот посмотрите, что он делает сегодня. Книга Откровения, 6 глава. И здесь у нас описаны интересные события. И когда он снял 6-ю печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари, вельможи, и тысяченачальники, и всякий раб, сильный и так далее, свободные, скрылись в пещеры и ущелья гор. Что такое? Что это за образы? Два раза в этом отрывочке у нас про страшную сейсмическую активность. Вы, наверное, не так часто слушаете национальное общественное радио американское. Вот я вам расскажу, что я там периодически выслушиваю. А выслушиваю я там о том, что поговаривают очень серьезно о нашем с вами регионе, куда мы приехали. Что давненько здесь не было очень серьезного землетрясения. Америка – интересное место. Если вы поедете жить в солнечную Флориду, как она нам кажется в наши дождливые портландские зимы, то вы попадете под риск, что каждый год с 30 июня по 30 ноября на ваш дом может обрушиться ураган. Но есть одна особенность. Ураганы в Атлантике замечают задолго. Когда они подходят к Багамским островам или к Доминиканской республике или к Кубе, уже залетают туда, у них специальные есть самолеты, которые летают прямо в этот глаз урагана. Я бы не хотел на таком самолете летать. Там его так турбулентно. Я не представляю, как его там, как он не разваливается там от этой турбулентности. Но все равно есть смельчаки, эти метеорологи, которые с этими приборами, они там сидят, они там измеряют. Их там в этом самолете так колбасит, что мало не покажется. И вот они составляют компьютерную модель. И когда компьютерная модель по приближению урагана к побережью Америки становится поточнее, поточнее, еще поточнее, то, естественно, губернатор, то будь то Флорида, будь то Северная или Южная Каролина, будь то Джорджия или что-нибудь еще, дает указание на эвакуацию. Если вы захотите жить на просторах и на прериях Небраски, или Миссури, ну то постройте себе большой подвал, потому что на вас может обрушиться торнадо. Вот. Но тоже все более и более и более разрабатываются методы обнаружения и предупреждения об опасности торнадо. В 1980 году такая прекрасная гора, которую я очень люблю. Я на нее люблю ездить, я туда вожу своих друзей, особых, близких. Это вулкан, гора Сен-Хелен. Она решила взорваться. Кто мог это предсказать? А никто. А про землетрясение на дне Тихого океана человечество бессильно. Человечество абсолютно бессильно нас предупредить. Любая наука. Они могут разговаривать все, что угодно про глобальное потепление, но вот про землетрясение наблюдающие, все, что они могут делать, нас пугать. И рассказывать нам, что давно не было, значит, будет. Вот это вся эта, как говорится, наука. А тут, посмотрите, всякая гора и остров двинулись со своих мест. Вы можете поспрашивать здешних старожилов. Они вам расскажут, какое это было зрелище, когда гора Сент-Хеленс сдвигалась со своих мест. А если представьте себе и Худ, и Рейнир, и Адамс, вот это зрелище будет, правда? Недаром реакция царей земных, вельмож, богатых и тысяченачальников они делают неправильную вещь. Они скрываются в пещеры гор. Самое плохое место укрыться от землетрясения – это в пещере горы. Вот. Не знаю, где хорошее место укрыться от землетрясения сам. Но почему они делают такую глупую вещь? А потому что боятся они не землетрясения, а боятся они другого. Они говорят горам и камням, подите нас, сокройте нас от лица кого? Сидящего на престоле. И знаете еще от кого? Гнева Агнца. Агнец – это про кого? Это про Христа. Знаете, сегодня в христианстве любят рассказывать только про любящего Агнца. Такого, знаете, как такой плюшевый мишка, с которого можно обнять и в нервном стрессе спать с ним. Не, вы знаете, не воспринимайте мои слова однозначно, потому что вы от меня услышите проповедь, я вам обещаю, о любящем, долготерпеливом, сострадающем Христе. Этому свое время. Но в эти дни моя задача показать вам, что вот этот любящий, сострадающий Агнец, который пролил за нас свою кровь на Голгофе, он, оказывается, еще и гневаться умеет в определенное время. Вот она, весточка-то какая. Понимаете? Если сказать только одно, что абсолютно правильно, а не сказать другое, это же полуправда-то будет, друзья мои. А полуправда – это что? Это ложь. Самая лучшая ложь. Почему они скрываются от гнева Агнца? А потому что, написано дальше, пришел великий день, и никто не может устоять. Но что-то вдруг случается. Великий день еще не пришел. Потому что что видит Иоанн? Он видит четырех ангелов, которые держат на четырех углах земли, чтобы четыре ветра земли, чтобы ветер не дул ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И он видит иного ангела, который сходит с востока, у него в руках печать Бога живого. И этот ангел говорит, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе что не положим печати на челах рабов Бога нашего. Друзья мои, мы почитали с вами в Иезекииле про генеральную репетицию, а вот ее исполнение. Вот реальные вещи, вот настоящее действо. О том, что пришествие нашего Господа будет сопровождаться всевозможными катастрофами, рассказывать никакому христианину особенно не надо. Они это примерно понимают. А вот о том, что Бог по сей день держит ветры, чтобы не наносился нам вред, чтобы мы могли еще здесь существовать, жить, дышать, наслаждаться, работать, а в сие самое время кладется печать на чела кого? начала рабов Бога нашего. Вы понимаете? Вот это весть, вот это Евангелие, благая весть. Да, рано или поздно Агнец разгневается. Но зачем ему гневаться на нас? Знаете как? Мама говорит ребенку, ребенок говорит, вернее, маме: мама, почему лицо твое сердитое? А мама ответит: а кто меня довел? Зачем нам Агнца доводить, друзья мои? Агнец ждет. Ждет, он хочет поставить на нас печать. Человек в льняной одежде, первосвященник, еще ждет с прибором писца. Все, что нам надо, это воздыхать о мерзостях этого мира, не связываться с мерзостями этого мира, с этим язычеством, с этим всем, то, что происходит здесь, а смотреть на него, быть здесь маяком его истины, его славы. И поэтому еще есть время, друзья, еще есть. Поэтому вспоминаем. Знаете, почему я об этом говорю? А потому что наступит через пару недель повод повоздыхать. Уже наступает. Когда весь этот город ощетинивается этими чертиками со скелетами. Потом пройдет пару месяцев, еще придется повоздыхать, когда город разукрасится всевозможными сказочными персонажами, которые будут рассказывать, что якобы вот так родился Христос. Потом еще придется повоздыхать. Есть о чем воздыхать, друзья мои, к сожалению, есть о чем. Поэтому сегодня хорошее время нам в эти дни подумать о нашем запечатлении, о том, чтобы на челах наших был поставлен знак, и что если так и начнется, чтобы наш Агнец Христос спасал нас, а не гневал. Аминь. Помолимся. Всемогущий Господь, помоги нам, живя в этом мире, быть светом этому миру, быть солью земли, держаться принципов библейских, жить по Твоему слову. Мы доверяем Тебе. И знаем, что Ты непременно поставишь печать на челах наших. Господи, укрепи нашу веру, и пусть наш взор обращается к Тебе в небесное святилище, где Ты, великий первосвященник, сегодня предстоишь за нас. Аминь.